Игры в искусстве. Пуантилизм и кубизм. Ну, во-первых, надо выяснить, что такое игра. Дети играют, собаки играют, кошки играют. Мир играет для чего? Это природный механизм познания и совершенствования. У меня даже есть такая картина. Игра, природный механизм, познание, совершенствование. Мне предложили написать картину к спортивной выставке. Но когда написал только как картину, ее не приняли на выставку, потому что я, кроме спортсменов, которые играют в волейбол, я еще справа нарисовал другой фрагмент картины, как двое оленей, встав на дыбы, спорят о чем-то. То есть вот-вот они начнут еще выяснить отношения рогами. Это тоже любовные игры. Я изобразил также и летящих людей в космос, и спускающихся под воду. Все это игры с природой, чтобы ее познать. И даже когда мужчина женится на женщине, он женится для того, чтобы ее познать, потому что это настолько привлекательное и настолько удивительное существо, что хочется с ним быть, разглядывать бесконечно. Ну и женщина тоже, вероятно, удивляется, что это такой за тип мужчина, забавный, и тоже всю жизнь, когда он выходит замуж, всю жизнь его разглядывает и познает это удивительное существо, что ж такое мужчина. Итак, игры в природе, рандизм, в искусстве рандизм, пуантилизм. Ну, пуантилизм я взял Сёра, открывателя Сёра, а рандизм я взял свои картины, поскольку я открыватель рандизма. Мне попалась такая публикация, где была фраза, приведенная древним греческим философом Гераклитом. Он говорит, дорога вверх и вниз одна и та же. Это очень важное утверждение. Но я добавляю, да, это так, но конечный результат разный. С вершины видно огромное пространство, а внизу ты ограничен в разглядывании этого мира. Поэтому, конечно, чтобы добраться до вершин, надо отдаться инстинктам природы, надо играть в искусство, играть в науку. Вот. Ну что же говорил Сёра? Сёра искал, я взял в руки кисть, писал он в письме к Финиону. Я искал в течение 1867 года, 1884 годов оптическую формулу. Оптическую формулу. Ну, нашел он что-то другое. Оптическую формулу он не нашел. Он нашел другое. Он удовлетворил свое инстинкт разглядывания, познания этого мира. Инстинкт игры. А что, если поиграть в эти разные цветовые пятна? Нет ли тут какой-нибудь формулы? Но формулы нет. Но зато была игра. Он унесся в поэзию игры. В поэзию разглядывать мир точками. Вот, и таким образом он открыл новую страницу мировой живописи, рисование точками, До него этого как-то не было. Ну, в народном искусстве встречается иногда, может быть, и рисование точками, но это не стало, ну, вехой искусства. Это не стало важным подходом к созданию картины, важным методом. Ну, когда мне было лет 17, я приехал в Москву и остановился у своей тетки, сестры моей мамы. Мы вместе приехали с мамой, остановились у нее. И у нее в библиотеке было 12 или 20 или 15 томов «Мастера искусств об искусстве». Что там думали художники, когда они рисовали? Я стал листать. Это было интересно, потому что кроме того, что они думали о рисовании, там были всякие еще какие-то сведения увлекательные. Но мне бросилось в глаза два таких ярких эпизода. Одни говорят: черный предмет ни в коем случае нельзя писать черной краской. И это справедливо. Почему? Потому что если мы черное не пишем черной краской, то мы как бы даем свою трактовку черного. Мы комментируем черный цвет. Он черный, но с оттенком фиолетоватой ночи, допустим. Или он черный, но с оттенком голубого глубин бездонного океана. Это важно в искусстве. Не рисовать то, что есть на самом деле. Потому что яблоко есть, яблоко второе ты нарисовал, точно такое же, никакого результата в этом нет. Но когда ты рисуешь яблоко и комментируешь яблоко, то на картине уже, кроме яблока, есть комментарий к этому миру, то есть новое знание об этом мире. А игра, собственно, я только что с самого начала говорил, это механизм познания. Когда собаки играют, они атакуют друг друга, шутя зубами, познавая приемы защиты и нападения. Или собаки играют с палочкой. Берут палочкой, несут, грызут. Тоже они познают, что же такое этот мир. Да, так что это важно. Черное не писать черным. И вдруг я встречаю мнение Ван Гога прямо противоположное. Он пишет возмущенно. Почему это я не могу писать черный пиджак черной краской? И белую рубашку белой краской буду. И он тоже прав. То есть нельзя быть жертвой формулы, нельзя быть жертвой указания, что только вот так надо делать. И поэтому иногда можно сказать, что белое – это просто белое, а черное – это просто черное. Но при этом все-таки дополнять что-то другое своими комментариями. Ван Гог белое, если пишет белым, ладно, черное – черное, ладно, но он еще пишет комментарии к этому миру. У него весь мир немножко искаженный такими дерзкими мазочками, трепещущими. Шутили, что у него считается мольберт. На самом деле он не мольберт считался. У него пылал ум, и душа пылала. Ему хотелось проповедовать в этом мире добро и красоту. Он говорил: смотрите, как прекрасен этот мир. Он не просто показывал мир, он комментировал этот мир своими трепетными мазками. Вот, так что все были правы, и я в 17 лет сделал такой вывод. Неважно, каким заблуждением руководствуется художник, главное, чтобы он работал. Действительно, искусство – это такая природная вещь, которая, вне зависимости от воли человека, существо увлекается, играет и познает мир, хочет он того или не хочет. Он не знает, что он познает мир, он думает, что он играет. На самом деле он познает мир. Ну вот. И вот это такое отношение к искусству и к жизни, что надо играть, сформулировал Пушкин, когда писал пьесу «Моцарт и Сальери», то творец у него говорит: «Нас мало счастливцев праздных». А что значит «праздных»? То есть, которые празднуют эту жизнь, а празднуют как этот мир? Вот радуются, играют. Ну вот, развлекаются. Как же я пришел к своему рандизму рисованию кругами? Конечно, я пришел не потому, что я вот думал, что бы такое придумать. Нет, всерьез я бы это отверг, как издевательство над святым искусством. Я бы это отверг с негодованием. Но игра мысли. Я жарил орехи, они сгорели, потому что я отвлекся. Говорят, плохо отвлекаться. Я хорошо отвлекаться. Я отвлекся, орехи сгорели. Я прибежал на кухню, дым залил водой. Выбрасывали было жалко. Во мне проснулся Плюшкин. Говорят, Плюшкин – это плохо. Нет, Плюшкин – это хорошо. Я залил водой, уже нету дыма. А угольки выбрасывать жалко. Я думаю, а может быть, ими рисовать, этими угольками. Но какое будет сцепление с бумагой, меня заинтересовало. Не так, что вот-вот дунул и сдул этого уголек. Нет, попробую. Несколько штрихов сделал, палка-палка, огуречек, вот и вышел человечек. И вижу, сцепление хорошее. А дальше я забыл про орехи, про сцепление. Я стал думать об этом человечке. Как я его люблю, этого маленького человечка, который рисует дети всего мира. Палка, палка, огуречек, вот и вышел человечек. Я стал думать, ну что я могу сделать для него? Я знаменитый человек. Ну, меня приняли в институт, можно сказать, без экзаменов. Подделали мое сочинение, что пятерки поставят специально преподаватели. И, так сказать, приняли меня в институт. Говорили, что такого студента никогда не видали, гениального за все существование института. Я вот только что сочинил концерт для фортепиано, пришел в консерваторию, позанимался там 5 лет, сочинил концерт для фортепиано. Я великий человек. Что я могу сделать для этого маленького, крошечного человечка, палка-палка, огуречек? Я подумал и пришел к мысли, что надо сделать что-то круглое вокруг него, как его голова круглая, его туловище круглое. Пусть он будет в мире, где круги, ему там будет уютно и хорошо. Я на земле сцепил несколько кругов, он встал твердо на волшебную землю, сцепил на небе 3 круга, получилось облако, и я понял, что он в мире гармоничном ему, в мире кругов. А дальше я стал шутя думать, а что если сделать серию таких рисунков красками, живописью? Я стал пробовать. Сначала получалось трудно, плохо, потом все лучше и лучше, потом стало получаться. Ну и в конце концов появилась огромная серия картин, уже в Париже искусствовед парижский назвал это рандизмом. Ну вот. Он даже и вступил в секцию искусствоведения, этот коллекционер, для того, чтобы продвигать этого художника, который ему понравился. Он так мне говорил: я когда увидел вашу картину, но он увидел картину не кругами, он увидел картину «Натюрморт на рояле». Он сказал: я не мог заснуть всю ночь, я боялся, что ее перекупят. А когда я утром, другой день пришел и купил эту картину, то я перевернул на обратную сторону и удивился, что картину нарисовал русский художник. А этот искусствовед, он, хотя родился в Бразилии и учился во Франции, всю жизнь прожил во Франции, он по крови русский. В 17-м году его родители приехали в Россию. Ура, полная свобода, революция. Их поставили к стенке и расстреляли. А ребенка оставили родственникам воспитываться под Воронеж. Под Воронежем он закончил училище авиационное. Началась война, ему сказали: ты родился в Бразилии, мы тебе не доверим самолет, иди, бери винтовку, иди и воюй. Он взял винтовку, но наше командование тогда было плохое, командование было репрессировано, полками командовали люди, которые не умели командовать. Первые годы войны много попало в плен, много погибло. Он попал в плен. Не помню, как из плена он бежал или что, дождался освобождения, и попал во Францию. Ну, бразильский язык, испанский, как-то родственен французскому, отдаленно как-то он, выучил французский язык, поступил в французский институт, кончил институт, стал проектировать убежище для атомных подводных лодок. Им никто не сказал, что ты родился в Бразилии, учился в СССР, а вдруг ты шпион Бразилии или СССР. Короче говоря, ему доверили делать убежище для атомных подводных лодок. Но он еще и коллекционировал живопись. Вот он-то и стал покупать мои картины и сделал персональную выставку в Страсбурге. Это был, так сказать, первое признание моего искусства. Ну вот, а теперь давайте посмотрим на картины рандизма и пуантеризма. Игру в точки и игру в кружочки.